В силу тематики мы часто затрагиваем темы насилия, употребления или распространения запрещенных веществ, а также деятельности экстремистских или запрещенных организаций и отдельных личностей.
Наш подкаст не рекомендуется к прослушиванию детям, а также слушателям
и слушательницам
с повышенной впечатлительностью.
Мы призываем к соблюдению законодательства и не призываем к каким-либо его нарушениям. Все материалы носят исключительно ознакомительный характер.
Приятного прослушивания!
Всем привет, и вы слушаете «У холмов есть подкаст».
Привет, это мы, Тима и Валя, и с вами очередной основной выпуск из новой эры «У холмов». Наверное, многие из вас уже ознакомились с нашими предыдущими выпусками из этого нового для нас периода. Вот. А те, кто нет, то давайте уже знакомьтесь. Вот. Также у нас есть два выпуска на Бусти, если я не ошибаюсь.
Нет, мне кажется, один или два. Но скоро будет два в любом случае, потому что
да,
мы уже конец месяца, и мы сейчас выпустим его.
Да.
Запишем его типа послезавтра.
Да, простите. Все как всегда из-за меня.
Сразу перейдем к теме.
Да, поговорим мы сегодня о теме, которая на самом деле будоражила меня и до всех этих событий, которые происходят. Но сейчас особенно кажется мне какой-то болезненно актуальной. И мы поговорим про охоту на военных преступников после Второй мировой войны.
Монтевидео, Уругвай, март 1965 года. В ту неделю в Монтевидео стояла жара, аномальная, которую никто не ждал. Город изнывал. Жизнь в нем, кажется, совсем замерла, и улицы опустели. Поэтому стук начищенных до блеска полицейских ботинок по мостовой звучал особенно четко, как метроном. Офицер вышел из машины и направился в сторону небольшого особняка, скрытого снаружи густой зеленью. Он выглядел необитаемым. Не заброшенным, а именно необитаемым, будто застывшим в ожидании. Отворив калитку, полицейский остановился и взглянул на тяжелую парадную дверь, затем на окна. Нет, никакого движения. Тут на лицо ему приземлилась жирная черная муха. Он хлопнул себя по щеке, но муха успела сорваться и улететь. Офицер сделал несколько шагов вперед, будто в нерешительности. И тут он почувствовал его. Запах ни с чем не сравнимый. Запах разлагающегося мяса. Он сделал еще пару шагов вперед, и вонь усилилась. Здесь что-то умерло. Что-то большое и довольно давно. Прикрыв лицо рукой, он поднялся по ступеням и осторожно потянул за ручку входной двери, обернув ее рукавом рубашки. Неожиданно она поддалась и отворилась. Он шагнул вперед. В сумраке он на мгновение лишился зрения, а когда глаза привыкли к темноте, он увидел перед собой огромный сундук, такой, с которыми приезжали через океан иммигранты в начале века. Над сундуком роились жирные черные мухи. Стараясь не дышать, офицер поднял крышку. Внутри лежал труп мужчины, одетого в костюм с двумя дырками в голове. Поверх тела лежала папка. Вытащив ее, он открыл и зачитал напечатанное на листке. Принимая во внимание тяжесть обвинений, которые предъявлены подсудимому, который лично руководил убийством более 30 тысяч мужчин, женщин и детей, и учитывая чрезвычайный уровень жестокости, который он проявлял при выполнении этих задач, обвиняемый Герберт Цукурс приговаривается к смерти. Записка была подписана «Те, кто никогда не сможет забыть». И ниже стояла дата – 23 февраля 1965 года.
Экспертиза подтвердила это быстро. Труп в сундуке – это Герберт Цукурс, нацист и военный преступник, прозванный палачом из Латвии. Он родился 4 мая 1900 года в городе Липае, тогдашней Курлянской губернии Российской империи. Ему было 20, когда Латвия, наконец, получила независимость. Молодой Цукурс был активно вовлечен в борьбу за независимость Латвии. Ему импонировали сформировавшиеся в то время в противовес империализму и колонизаторству со стороны Российской империи, а потом СССР, националистические взгляды. Отец Цукурса был простым механиком, который смог скопить достаточно средств, чтобы открыть свою собственную мастерскую. Именно там Цукурс-младший и увлекся сборкой и ремонтом двигателей, которые приведут потом к полноценной карьере. Он станет профессиональным летчиком-испытателем и авиаконструктором. Сначала он служил в латвийской авиации, но потом в возрасте 26 лет был со службы уволен. В одном из источников говорится, что причиной его стала в кавычках террористическая деятельность, но какая именно, мы нигде не нашли расшифровок. В том же 1926 году он конструирует свой первый летательный аппарат. В последующие 8 лет он станет создателем 3 самолетов, на которых он совершит несколько прославившихся на весь мир беспосадочных перелетов. Первый из них до Гамбии. Он вернулся оттуда знаменитостью и национальным героем. Его установили в армейском чине. Свои приключения он написал сначала в виде нон-фикшн книги, а потом и написал роман, ставший достаточно популярным, где главным героем был вот как раз летчик-испытатель. В 1936 году Цукурс летал в Токио из Риги, а потом и в Палестину. Кто знает, как сложилась бы его судьба, если бы не приближающаяся Вторая мировая война. Ну, как бы, кто знает, как сложилась бы судьба всего мира, если бы не приближающаяся Вторая мировая война. 23 августа 1939 года Германия и СССР подписали пакт Молотова-Риббентропа, так называемый пакт о ненападении. Но после 1945 года выяснилось, что кроме ставшей достоянием общественности части пакта, у него было еще и секретное приложение, по которому СССР и Германия делили сферы интересов в Европе. СССР оставлял за собой, помимо Финляндии и других стран, еще и Балтию. Уже в сентябре Германия и СССР оккупировали Польшу, и началась, собственно, Вторая мировая война. Хотя технически вот войск Польши был назван военной спецоперацией, и военное положение введено не было. И объявление формального войны тоже не последовало. Это так, просто интересный факт. К октябрю 1939 года настал черед Латвии. Сначала правительство было вынуждено подписать пакт о взаимовыручке с СССР, по которому советы были вправе разместить на территории страны до 30 тысяч своих военных. Были проведены абсолютно нелегитимные выборы с просоветскими кандидатами. И после вот установления этого марионеточного правительства было принято решение о вступлении Латвии в СССР очень быстро. Это произошло в июне 1940 года. Меньше чем за год советского правления более 30 тысяч латвийцев были репрессированы, убиты или переселены в Сибирь. Советская власть вела себя на территории Латвии как оккупанты, какими они, собственно, и являлись. И население их абсолютно ожидаемо ненавидело. Впрочем, советские притеснения не сильно коснулись Цукурса. Да, был национализирован сконструированный им самолет, но его самого все еще чествовали как героя, даже приглашали в Москву, он там обучал молодых пилотов, насколько я знаю. Но его случай был исключительным. Большинству латвийцев, конечно, пришлось очень тяжко во время советского правления. Поэтому, когда в рамках операции «Барбаросса» советские войска были оттеснены вермахтом, латвийцы видели в фашистах своих освободителей. И фашистская пропаганда сработала очень четко. Виной всех заключений латвийцев были именно евреи, и только евреи, потому что это они договорились с СССР, это они организовали вот это вот вступление Латвии в СССР. Только их вина, согласно пропаганде. Тоже очень быстро латвийских евреев выселили из их домов, их квартир в гетто. Было создано такое огромное рижское гетто. Чуть позже расскажу про воспоминания людей, которые, собственно, были в это гетто переселены. И, конечно, для того, чтобы контролировать вот эту Латвию и вот этот новый режим, который установил фашистская Германия там, им нужны были помощники на местах среди местного населения. И была сформирована так называемая вспомогательная полиция вермахта и еще особые отряды. А в июле 41 года, в общем-то, сразу после того, как была взята Рига, Цукурс вступил добровольцем во вновь образованную ту самую вспомогательную полицию вермахта, а потом и в печально известную карательную зонд-команду Виктора Айреса, от рук которой погибло более 30 тысяч латвийских евреев. 35 тысяч, если я не ошибаюсь. Цукурс не был руководителем карательной команды, но он был правой рукой вот того самого Виктора Арайса, в честь которого и была названа его команда. Сохранились личные свидетельства выживших о том, как Цукурс расстреливал детей на глазах матерей, насиловал, поджигал синагоги с людьми, запертыми внутри. Но одним из самых страшных преступлений вот этой карательной команды было массовое убийство в Румбульском лесу, когда с 30 ноября по 8 декабря 1941 года из организованного нацистами рижского гетто в лес было свезено порядка 28 тысяч евреев. Некоторых убивали прямо в гетто и привозили туда уже мертвыми, некоторых сгоняли туда живыми. Использовали так называемый метод упаковки сардин, одно из изобретений нацизма. Живых заставляли раздеваться и ложиться поверх мертвых, затем расстреливали так, слой за слоем, пока рвы не наполнились, а гетто не опустело.
Вот отрывок из свидетельских показаний выжившего в Холокосте. Одна еврейка стала кричать, когда ее потащили в грузовую машину. Она хотела, чтобы ее дочь осталась с ней. Цукурс застрелил ее из своего пистолета. Я также видел, как Цукурс направил свой пистолет на какого-то ребенка, который плакал, потому что не мог найти свою мать в толпе. Одним выстрелом он убил ребенка. Другой из выживших латвийских евреев вспоминает, что ему было 16 лет, когда к ним в квартиру вломились члены карательной бригады во главе с Цукурсом. Они схватили его родителей и отправили в лагерь. лагерь. Больше он их не видел. Ему сохранили жизнь, потому что он отлично играл на фортепиано. Цукурс и его любовница поселились в квартире, ну, семьи этого молодого человека, и по вечерам он приходил туда, чтобы создавать музыкальное сопровождение для вечеринок, где участники бригады и там заходившие в гости немецкие офицеры по очереди насиловали еврейских девушек, среди которых была и любовница Цукурса, причем отношения он с ней имел еще с довоенных времен. То есть это была его, по сути, просто девушка, которая...
Он был женат параллельно.
Ну да, любовница, извините, с которой у него просто были какие-то отношения, а когда вот началась вот этот вот фашистский период, она вот заняла вот такое место в его жизни. Очень-очень странная история. Ну и да, в антисемитизме он до прихода фашистов как-то отчетливо замечен не был. Более того, и после того, как он вступил в карательную бригаду, известен, по крайней мере, один случай того, как он отпустил свою знакомую, которая врала о том, что не еврейка, офицером нацистским. А по ее словам, он точно знал, кто она, ну, в смысле, что она еврейка, и, несмотря на это, дал ей уйти, тогда как вот тысячи остальных были убиты им без помилования, включая женщин, детей, и, ну, там, вот, десятков тысяч, да, незнакомых ему евреев и евреек. Помимо Латвии, Цукурс также служил, по некоторым данным, и в Беларуси. Там он расстреливал как евреев, так и советских партизан. Незадолго до окончания войны, когда стало понятно, что она, в общем, проиграна нацистской Германией, Цукурс, пользуясь случаем, бежал так называемыми крысиными тропами. Это такая система, ну, это не конкретные какие-то дороги, это такая система помощи и поддержки для эсэсовцев, им помогали сбежать в Латинскую Америку через Германию, а затем через Рим и Геную или же Испанию, которая тогда еще была под властью Франциско Франко и, в общем, так, немножко с симпатией относилась ко всему фашистскому. Цукурс выбрал своим пунктом назначения Бразилию, как и многие военные преступники вермахта. Дело было в том, что правительство Бразилии в то время было настроено против евреев, и они не принимали у себя жертв Холокоста и их родственников. А это значило, что для... Извините, у нас тут пришла бланка. Что для военных преступников, вот в частности для Цукурса, был минимален шанс попасться от того, что их просто на улице узнают бывшие узники лагерей. В одном из подкастов, которые мы послушали при подготовке к этому выпуску, ведущие дали ссылку на фильм «Марафонец», «Marathon Man» с Дастином Хоффманом, который в целом я к просмотру не рекомендую, извините.
Он старый. И очень... нереалистичный.
Ну, наивный такой немного, да. Вот. Но там в конце сцена, когда нациста узнают на улицах Нью-Йорка. Просто он идет по еврейскому кварталу, и его, на него просто показывают пальцем люди, и такие, это он. И это вот основано не то, что на какой-то одной реальной истории, а это правда действительно так бывало. В послевоенные годы, например, в Штатах зачастую бывало, что просто бывших нацистов узнавали люди на улице, и это все приводило к, ну, там, к арестом, к делам, к расследованиям.
Да, Нью-Йорк был самым опасным городом на земле для военных преступников фашистской Германии после войны. Потому что туда Америка приняла огромное количество жертв Холокоста к себе.
Угу. Бразильское правительство...
Тель-Авив, наверное, более опасный.
Ну, я думаю, что туда просто, наверное, никто не ехал.
Да.
Бразильское правительство выдало Цукурсу и его семье вид на жительство без всяких вопросов. Он поселился в Сан-Пауло, открыл там аренду моторных лодок и стал давать уроки пилотирования самолетов. Имя он не менял и вообще особо не прятался. Когда его спрашивали, чем он занимался в войну, он объяснял, что спасал евреев. В подтверждение вот этих своих слов он привез с собой ту самую девушку, с которой имел отношения еще вот с довоенных времен, свою любовницу. И действительно, он спас ее от смерти в каком-то смысле, но при этом через что по его вине ей пришлось пройти. Цукурс жил совершенно не напрягаясь, настолько, что даже согласился дать интервью одной из латиноамериканских газет по поводу своего прошлого в экспериментальной авиации в Латвии. Эту газету мониторили, конечно же, агенты Моссада, которые, ну вот, прекрасно знали об этих крысиных тропах и о том, что Южная Америка стала пристанищем для многих беглых преступников военных. И Ну вот, да. Те же моссадовцы в 60-м году похитили и отдали под суд Эйхмана. И, конечно же, сразу узнали знакомое имя. То есть Цукурс был довольно высоко в их списке интересов. И отправили в Бразилию своего агента, который подтвердил с помощью фотографий, что перед ними был тот самый палач из Риги. И в отличие от Эйхмана, который пусть и сыграл одну там из решающих ролей в Холокосте, но лично не принимал участие в убийствах. А руки же Цукурса были вот там не то что по локоть, по плечи, в крови десятков тысяч людей.
Моссад или ведомство разведки и специальных задач Израиля — это одна из основных спецслужб Израиля. И узнав о том, что Цукурс живет счастливой жизнью в Бразилии, директор Моссада выпустил приказ выследить и поймать палача. Кстати, здесь сразу скажу, что про Моссад и про их такие самые знаменитые операции по поимке нацистских военных преступников у нас будет выпуск на Бусти в этом месяце. Пожалуйста, ну на Бусти, на Apple подкастах и, соответственно, на Патреоне. Пожалуйста, если вам интересно, можно узнать больше там. И поначалу Моссад думал, что они пойдут по такому более традиционному легальному пути, отдадут Цукурса под суд. Это было достаточно легко, известно его местоположение. Нужен был только ордер на его арест от одного из там европейских, ну или заинтересованных стран, и передать этот ордер в Интерпол, и все, его можно было поймать и поставить перед судом. Но страны, которые вот занимались судами над военными преступниками, как-то интерес не очень-то проявляли. Был уже 64-й год, и Британия судить его отказалась. Доказательства было достать сложно, прошло много времени, и преступление он совершал на территории СССР теперешнего, тогдашнего СССР, поэтому как бы с советами никто особо дел иметь не хотел. Тем более оправившаяся после войны Федеральная Республика Германия давно уже вошла в Евросоюз. Вот Тима здесь меня поправляет, что это не совсем Евросоюз, это Европейское экономическое сообщество, такой прообраз Евросоюза, но тем не менее ФРГ были уже туда приняты. И почти 20 лет прошло с момента окончания войны, всем хотелось двигаться дальше и ставить вопрос Холокоста позади. Ну, естественно, кроме самих евреев, которые не хотели и не хотят оставлять вопрос Холокоста. США не хотели тоже будоражить эту тему, потому что ФРГ были их важным союзником в холодной войне, и вот весь хрупкий мир того времени не хотелось нарушать. А СССР в ответ на запрос Моссада сказали, что нет больше такой страны Латвии, и такого народа латвийцы тоже нет, поэтому никаких отдельных процессов против военных преступников, которые совершили свои преступления на территории Латвии. Все, что было на войне, теперь в прошлом. И всем нужно двигаться дальше. Всех очень-то, в общем-то, очень устраивала вот эта общепринятая версия, что виновники Холокоста были наказаны, что виновны в Холокосте были только верхушка гитлеровского правительства, все остальные просто выполняли приказы, и не более того, у людей не было выбора, люди не могли противиться, не могли как бы сделать ничего против этого режима, поэтому они не виноваты. Вот эта, скажем так, трактовка всего этого, она была очень комфортна для мира, там, насколько на самом деле было вовлечено население в осуществление Холокоста, никто просто не хотел думать, особенно там почти 20 лет спустя. А сама Германия готовилась принять закон, по которому срок давности за военные преступления был бы приравнен к обычным убийствам, то есть 20 лет. Это означало, что через год, в 1965 году, вполне вероятно, что все нацисты, которые 20 лет жили в страхе и прятались, смогут вздохнуть полной грудью, выйти из укрытия и там жить нормальной жизнью, не меняя имен, не боясь ничего, ну, кроме агентов Моссада, пожалуй. И это совершенно не устраивало Израиль. Не совершенно не устраивало Моссад. Им нужно было отправить очень четкое послание как бы в этот мир, которое говорило бы о том, что нельзя допускать принятие этого закона. Справедливости ради скажу, что многие люди не хотели этого нового закона про срок давности. Шли протесты по всему миру, там в Нью-Йорке, в Вашингтоне, в Европе, в Германии, в Израиле, везде. Люди выходили на улицы и протестовали. Там множество всяческих знаменитостей, там Джеки Кеннеди, еще кто-то, я уже какие-то... Ну, в общем, многие люди протестовали против принятия этого закона, но как-то было совершенно... Не было никакой уверенности, что парламент Германии не примет решение в пользу этого закона, потому что, ну, как бы у этого протеста не было никакого лица, никакого вот... нужен был какой-то инфоповод, короче говоря, для того, чтобы этого закона не случилось. Но все равно было понятно, что цивилизованный мир хочет забыть о преступлениях Цукурса и отказывается его судить, и Моссаду ничего не остается, как взять дело в свои руки.
Ну, тут, извини, пожалуйста, я скажу, что можно как контрпример, например, привести Советский Союз, где тоже было много, давайте не там слово военные преступления, поскольку не было судов, наверное, не будем применять, но было очень много неоднозначных моментов в законодательстве, за которой не было никаких последствий для всех участников этих событий. И это все привело к, в общем, к тому, что настроения вот эти вот империалистические никуда не делись. И поэтому это действительно была очень важная задача. То есть вот мы не знаем, как мир бы выглядел сейчас, если бы вот всех этих процессов и отмена срока давности за военные преступления нацистов во время Второй мировой войны, если бы на них общество не отреагировало так, как отреагировало, и не были бы отменены эти сроки давности.
Ну да, вот я послушала 10-часовой подкаст под названием «The Good Assassins», как бы это можно назвать, там, «Хорошие ассасины», типа «Добрые убийцы». Не знаю, вот про как раз про эту операцию по поимке Цукурса агентами Моссада, и там один из них говорит, что если миру дать забыть, что такое Холокост, Холокост, вот в тот момент, когда мир забудет, Холокост повторится. Вот.
Ну да, только мир — это не единая вещь, да, как оказалось.
Да.
Я еще хотел сказать, что все-таки тут Моссад, понятно, они делали что-то там хорошее в этом смысле, но спецслужбы — это тоже очень опасно, то есть люди, у которых так много власти в своих руках...
Ну, мы до этого дойдем тоже,
ну, да, давай.
Да. То есть про то, как, в чем был минус этого решения, в чем оно было плохо. Ответственным за миссию по поимке Цукурса был назначен Яков Мейдат, или агент МИО, как его было его кодовое имя. Он был очень опытным агентом, участвовал в знаменитой операции по поимке Эйхмана, и для Мейдата эта миссия была чем-то очень личным. Он был единственным выжившим в своей семье, его родители и другие родственники были убиты во время Холокоста. Мейдат родился в Германии, ему было 14 лет, когда против евреев начались репрессии, и его семью переселили в гетто. А предчувствуя, что ситуация будет только ухудшаться, его родители собрали необходимые деньги и отправили МИО в Палестину, в иудейскую школу. Такой небольшой сайдбар. Тогда не существовало, естественно, как мы знаем из истории, независимого государства Израиль, но на территориях, которые Израиль стал занимать после войны официально, проживала огромная община иудеев, где были собственные школы и вот куда МИО был отправлен своими родителями. Больше он их никогда не видел. Только после войны узнал об их судьбе. Оба погибли в лагерях. Окончив университет, он пошел на службу в Моссад. Там он был чужаком. Он говорил на иврите, но с немецким акцентом. Тогда как основной состав агентов в то время это были люди, рожденные на территориях Израиля, то есть рожденные в Палестине. Они используют какое-то специальное слово вот для людей, которые родились на этой земле. Я, к сожалению, не запомнила его, но очень красиво. Я вообще очень люблю вот израильскую иудейскую культуру, язык. Вот. У меня была когда-то даже амбиция выучить язык, но не сложилось. Из-за своего происхождения, из-за того, что МИО был интровертом и не очень таким общительным разговорчивым человеком, он не имел какой-то вот блестящей карьеры, он участвовал во многих операциях, но ему было уже там хорошо за 40, а у него не было такого, может быть, даже уже 50, наверное, но он еще не было такого звездного часа. Но все поменялось, когда его назначили на эту миссию, потому что Моссаду как раз был нужен такой человек, не похожий на обычных агентов, другой, который говорит на немецком языке без акцента. Дело в том, что Цукурса никак нельзя было убивать на территории Бразилии. Во-первых, потому что тамошнее правительство было настроено без особой лояльности к Израилю и его спецслужбам, и это значило, что если агент попадется, то его ждет смертная казнь за убийство. В Бразилии была смертная казнь в то время. Ну, а смерть Цукурса может вызвать последствия для еврейской общины страны. То есть это может вызвать какие-то войну, каких-то преступлений на почве национальной ненависти, как это называется? Национальной вражды. Вот.
Знаешь, вспомнить слово «рознь».
Рознь, да. А бразильское правительство вообще относилось к Цукурсу с большой симпатией. Когда после статьи о нем с фотографиями, когда вот агенты Моссада и выжившие жертвы Холокоста узнали его имя и фотографии, они начали писать письма в редакции новостей, в правительство Бразилии, везде-везде, с требованием призвать его к ответственности. Однако их действия возымели практически противоположный эффект. Правительство Бразилии предоставило Цукурсу особую протекцию ему и его семье. Они за ним присматривали. И единственным последствием того, что как бы стало широко известно, что он был участником вот этой карательного отряда этого, было то, что был поставлен на паузу процесс получения им бразильского гражданства. Но он все равно имел как бы практически там, кроме права голоса, все права бразильского гражданина. Но паспорт ему там так вот прям сразу после этой статьи давать не хотели, но я уверена, дали бы потом под шумок, потому что он там очень хорошо устроился. Кстати, правнучка Цукурса выступала от Латвии на Евровидении в какой-то год. Вот.
Мы, наверное, не планировали рассказывать. Ну ладно, лучше в конце пару слов еще скажем об отношении к нему в Латвии.
Скажем потом, да. Просто вдруг вспомнил. Сам же Цукурс был максимально готов к тому, что на него может совершить нападение какая-то из спецслужб. Он отстроил высокий забор с колючей проволокой вокруг своего дома, обзавелся двумя злыми сторожевыми овчарками и всегда носил при себе огнестрельное оружие, и, как мы знаем, он был хорошим стрелком. Все это делало убийство Цукерса в Бразилии почти невыполнимой задачей, поэтому план был такой. Нужно было выманить его в другую латиноамериканскую страну и нанести удар там.
Поэтому Яков Мейдад, или агент Мио, как было его кодовое имя, очень хорошо подходил для этой миссии. Он должен был сыграть роль австрийского бизнесмена, который приехал в Бразилию, чтобы инвестировать деньги в туризм. И ему нужен был толковый партнер по бизнесу, знакомый с местными нравами, но при этом говорящий на немецком. Ну и, конечно, по задумке миссии, этим партнером должен был стать Герберт Цукерс. Но Цукерс был начеку. К тому же он был высокий, сильный и всегда вооруженный. Плюс он небезосновательно страдал манией преследования. Поэтому агенту Мио нужно было не просто сыграть другого человека, но ему нужно было прямо вот перевоплотиться в него, чтобы пройти все вот эти вот уровни опасений и подозрений. Нужно было вот стать кем-то еще. И так на свет появился Антон Кунцле. По легенде, он жил в Роттердаме и занимался инвестициями в недвижимость. Он был богатым бизнесменом средних лет, такой внешности, которую очень легко забыть на самом деле. Невысокий, чуть полноватый, в очках и с лысиной. Немецкий его родной язык, поэтому он говорит на нем без акцента. Агент Мио подошел со всей тщательностью к созданию образа, помимо там визиток и канцелярии с личной гравировкой, он позаботился и о таких мелочах, как бирки из химчистки, чеки, мелочи, которые вот можно было только найти в карманах и в багаже, ничто не указывало на его настоящее имя, все указывало вот на этот псевдоним. При этом агент Мио должен был работать один, без подстраховки и группы поддержки там, оперативников, потому что Цукерс, если бы заметил вот любой хвост или любое какое-то преследование или слежку, или даже заподозрив, он пустился бы в бега или еще хуже убил бы агента. Со своей командой он общался с помощью переписки, потому что телефонная связь была нестабильной и ненадежной в те времена, по крайней мере, в Бразилии, видимо. Он писал письма, якобы по работе, но при этом поверх них писал невидимыми чернилами настоящие послания о том, как идет его операция. Цукерса они в этих письмах с такой злой иронией называли покойный. Мейдад прибыл в Бразилию в сентябре 64 года. Решил сначала побыть несколько дней в Рио-де-Жанейро, чтобы там освоиться в стране, и затем уже двинуться в Сан-Паулу, где жил Цукерс. 3 дня агент Мио наблюдал издалека за прокатом лодок, ну, который принадлежал Цукерсу. Он заметил, как напряженно тот наблюдает за всем, что происходит вокруг, как будто бы ждет нападения. Действовать надо было очень осторожно. Агент Мио обратился к Цукерсу с просьбой провести его над Сан-Паулу на своем самолете. Такие поездки были частью бизнеса палача, и он согласился. После этого они пошли выпить и разговорились. Я думаю, что Цукерс просто услышал как бы немецкую речь без акцента и был заинтересован. Мейдад рассказал, что подыскивает в Бразилии место, чтобы построить большой отель, но совершенно страну не знает. Цукерс, конечно же, вызвался ему помочь, сказал, что и сам владеет несколькими участками земли в Бразилии. Мейдад радостно согласился. Однако в ходе того же первого вечера, Цукерс вдруг заговорил о войне, и агент Мио сразу понял, что это тест. Цукерс почти в открытую рассказал, что его обвиняют в военных преступлениях, но при этом оправдываться или говорить, что эти обвинения ложные, не стал, внимательно наблюдая за реакцией своего собеседника. Агент Мио уже ответил, что тоже служил и был ранен русскими, после чего продемонстрировал ему шрам на ключице, который на самом деле получил всего несколько лет назад, когда его оперировали в госпитале Тель-Авива. Цукерс был впечатлен, его новый знакомый воевал, причем воевал на стороне нацистов. После этого рижский палач, как его называют, пригласил агента Мио к себе в гости. Когда агент приехал к палачу, он поразился тому, как хорошо охранялось его жилище. Собаки, колючая проволока, высокий забор. Но это было не самым большим, что произвело на него впечатление. В гостиной в доме были выставлены на почетном месте все медали Цукерса, кресты, вермахта, все такое. На некоторых наградах прямо вот была прямо свастика отлита. В шкафу на почетном месте висела отглаженная нацистская форма, а рядом большая коллекция огнестрельного оружия. Снова палач проверял Мейдада, наблюдал за его реакцией, когда показывал свои реликвии. На следующий день они условились ехать смотреть участок земли, принадлежавший Цукерсу, однако вместо площадки под отель он привез масадовца в джунгли, и там достал из багажника винтовку. Это был еще один тест. Цукерс прицелился и начал стрелять по мишеням, а затем предложил и агенту Мио, который, как мы помним, сказал, что служил служил в вермахте, тоже пострелять. Тот был готов, хоть он и не воевал ни в одной войне, но он служил в британской армии и умел стрелять отлично. Цукурс был впечатлен меткостью нового знакомого, и еще один тест был пройден успешно. Мейдат предложил палачу стать партнером по бизнесу. Это сулило для Цукурса большие деньги, который, в принципе, был не очень хороший человек, и там жадность тоже была одним из его пороков. Причем он жил в Бразилии очень скромно, поэтому был очень заинтересован, потому что каких-то там других способов заработать много денег у него особо не предвиделось. Но была сложная задача перед агентом МИО. Нужно было разработать способ убийства этого сильного и физически сильного, и осторожного, и жестокого человека. Мейдат задумался об отравлении, но когда они с Цукурсом пошли в дорогой ресторан праздновать их будущее бизнес-партнерство, агент заметил, что у палача очень странная манера пить. Он пьет очень медленно. Сначала делает один небольшой глоток и затем ждет несколько минут. Значит, яд, по большому счету, отпадал. И каким бы ни был способ убийства, Цукурса убить надо было в другой стране. Как мы уже обсудили, что в Бразилии были очень жесткие законы относительно этого. Ну, вот, относительно убийств. Это что, в общем, нормально. Но, да, что они были не очень лояльно настроены к вот этим охотникам на нацистов и в целом лояльно к самим нацистам. Но хорошо, для этой цели подходил Уругвай. Там не было смертной казни, и режим был, в общем, вот по этой позиции намного мягче, чем в Бразилии.
Агент МИО провел в Бразилии еще около месяца вместе с Цукурсом. Они ездили, смотрели участок за участком. МИО нужно было создать впечатление, что вот они посмотрели в Бразилии абсолютно все, и вот реально ничего не подходит для постройки отеля. И тогда было логично, само собой, можно было заводить разговор о том, чтобы поехать в соседние страны, такие как Чили и Уругвай. Но проблема заключалась в том, что у Цукурса не было документов, которые позволяли бы ему выехать из страны и вернуться обратно. Мейдат сказал, что больше не может оставаться в Бразилии, его дела зовут его обратно в Европу. Но он оставил Цукурсу деньги и попросил оформить документы так, чтобы в следующий свой приезд его персона, австрийский бизнесмен Антон Кунцле, мог бы вместе со своим новым партнером по бизнесу поехать в соседние страны на поиски недвижимости. Цукурс пропросил наживку и согласился на это предложение. Мейдат вернулся в Париж, где жил со своей семьей, и стал выжидать. Ему хотелось, чтобы Цукурс сам ему написал, чтобы Цукурс сам проявлял инициативу, а он должен был выглядеть как очень занятой бизнесмен, у которого куча всего происходит, чтобы не передавить, не вызвать подозрения у Цукурса своим энтузиазмом. Сам же МИО в Париже начал заниматься подготовкой к самой операции по ликвидации палача вместе с другими оперативниками Моссада. Все вместе они составляли, ну, то есть вот был агент МИО, который вот занимался заманиванием, и команда вот этих ассасинов, которые уже совершали само убийство. Сразу же агент МИО обратил внимание на потенциальную уязвимость всей их операции. Дело в том, что, как мы уже много раз сказали, Цукурс был рослым и сильным, несмотря на свой возраст, ему было 64 года. И, скорее всего, если в тот момент, когда Цукурс понял бы, что ему грозит смерть, он превратился бы в очень-очень опасного противника. А агенты Моссада были, в общем-то, невысокими и такими щуплыми чувачками, и несмотря на то, что все они были хорошо натренированы вот в этой знаменитом боевом искусстве крав-мага, которое практикуют израильские вооруженные силы, Гермио казалось, что это недостаточно. Кстати, вот я узнала про крав-магу, и это совершенно удивительная, не удивительная, а такая интересная история. Эта борьба была создана для того, чтобы защищаться в основном вот первично, чтобы нанести противнику удар, который выведет его из строя максимально надолго, чтобы можно было скрыть. Его создатель, Ими Лихтенфилд, он был чемпионом по, если я не ошибаюсь, вольной борьбе и владел чем-то вроде джиу-джитсу. В 30-е годы он жил в Братиславе, и там было очень много таких вот гопников-антисемитов, которые постоянно пытались напасть. И он разработал эту систему, такую комбинацию из разных приемов, разных боевых искусств, чтобы именно там двинуть и скрыться. Вот.
Ну, я всегда слышал эту версию рассказа, упрощенной до израильской самбо.
Ну, типа да. Создатель этой самой борьбы, Лихтенфилд, он был жив до сих пор и, собственно, тренировал агентов Моссада лично. И по просьбе агента МИО они разработали разные там специальные приемы и удары, которые бы помогли им вчетвером обезвредить этого огромного, опасного, злого нациста. Но агент МИО очень сомневался в том, что этого будет достаточно. Он свои сомнения транслировал, его коллеги ему говорили, что он параноик. В общем, в итоге они его не послушали. И всецело уповали на то, что они его просто там повали, скрутят, зачитают ему его приговор, а дальше его казнят. А, собственно, план был такой. По прибытию в Уругвай, в Монтевидео, Антон Кунсли возьмет Цукурса в арендованном автомобиле, ездить, опять же, по объектам, по всяким домам, участкам. Но сейчас их план заключался в том, что нужно было арендовать будущий офис компании, для этого нужно было снять какой-то особняк. И Цукурс стал бы представителем бизнеса Антона Кунсли в Латинской Америке. Как уже сказал Тима, Цукурс нуждался в деньгах, он был очень амбициозным человеком. Когда он приехал в Бразилию, он вообще жил типа в палатке на пляже. Он там сколотил из каких-то листов жести домик и там жил со своей семьей. У него охотел он роскоши, к которой он привык в довоенное время.
Подожди, получается, он жил в палатке со своей семьей и любовницей?
Я не знаю насчет любовницы. Мне кажется, он ее вывез и отпустил жить своей жизнью. Так, да, поэтому вот они должны были ездить по разным особнякам, смотреть их и так далее. И потом, когда они найдут подходящий дом, агент Мио должен был заманить туда Цукурса, а команда оперативников уже должна была сделать основную работу. И место нужно было тихое, такое, где им не помешают, но где быстро обнаружат тело, потому что все-таки это был уже февраль.
В общем,
операция
это...
была запланирована на февраль, а в, извини, что перебиваю, по-моему, в мае были уже вот эти слушания в парламенте по поводу срока давности для военных преступников.
Ну, вот этот вот демонстративный момент этой казни тоже меня немного смущает, конечно.
Мы просто рассказываем историю. Да, смерть Кулача должна была стать большой сенсацией для прессы, чтобы возыметь эффект на мировую общественность и, в общем, в частности, на Германию, в которой должно было пройти это голосование. И агент Мио выжидал. И 3 месяца спустя после того, как он уехал из Бразилии, ему на абонентский ящик в Роттердаме приходит письмо от палача со словами, что документы готовы, и он ждет, не дождется, когда уже его партнер по бизнесу вернется в Бразилию, и они смогут начать следующий этап своего бизнеса. И только после этого Мио был готов возвращаться, потому что ему нужно было точно знать, что Цукурс все еще в теме. Оперативники тем временем выбрали в Монтевидео дом, который подходил для осуществления плана. Он был на окраине. Кстати, точное местоположение этого дома так не никто его до сих пор и не знает. Да, там нашли потом сундук, но доподлинно неизвестно, где именно был этот дом. Но и во время поиска дома все прошло не так уж гладко. Когда агент по недвижимости показывал этим масадовцам разные дома, в одном из них дверь им открыл ортодоксальный еврей. И агент, который играл роль вот этого арендатора, который собирался снять этот особняк, развернулся и просто ушел, даже не поздоровавшись, чем вызвал недоумение и даже гнев риэлтора и, собственно, хозяина дома. И потом свой поступок агента по недвижимости он объяснил тем, что просто ненавидит евреев и не может переступить порог дома, которым владеют евреи. На деле же, конечно, масадовец-израильтянин очень хорошо понимал, что если арендованный для убийства нациста дом будет принадлежать ортодоксальному еврею, это, опять же, вызовет волну ненависти, ненужной к...
Даже персонализированной, возможно.
Да, к всему еврейскому населению Уругвая. Также они выбрали для хранения трупа, который они не хотели просто бросать на полу лежать, большой сундук. И вот фото тела в сундуке потом попадет там во все газеты мира. Ну, наверное, кроме Советского Союза. Когда все было готово, агент Мио вылетел в Бразилию. Они должны были встретиться с Цукурсом в аэропорту, откуда через несколько дней улететь вместе в Уругвай. Другие же агенты уже прибыли в Уругвай разными рейсами. Там кто-то через Буэнос-Айрес, кто-то через другие города. Но, в общем, все они уже ожидали там и были в сборе.
Забавно, что... В 60-е годы, в 65-м году Моссад уже знает систему, что нужно агентам лететь разными рейсами. А в 2020-м в ФСБ агенты летали одним рейсом.
Я тоже думала об этом, когда готовила выпуск, что это просто...
Да. Ну... отрицательный отбор. Смотрите ролик у Каца про отрицательный отбор. Агент Мио прибыл, и он ожидал увидеть Цукурса среди встречающих, ну вот в аэропорту после таможни, паспортного контроля, как это обычно бывает, но Цукурс не, в общем, как-то превзошел его ожидания, не знаю. В общем, сделал что-то неожиданное. Он встречал его прямо у трапа и в руке держал 8-миллиметровую камеру, ну, в смысле, камеру, снимающую на 8-миллиметровую пленку, и снимал Мейдада на видео. Агент решил, что все кончено, что Цукурс обо всем догадался, и что он просто вот таким образом собирает, ну, то есть, что ему нужна фотография, там, ну, или видео, чтобы затем рассекретить агента Моссада. Но вот по своей, не знаю, инстинктивной или вот после разведческой выучки он, имитируя приветственный взмах рукой, сделал так, что закрыл лицо от камеры. Но, тем не менее, его лицо все равно было видно. Это было, вот, кстати, одним из, типа, единственным изображением агента до того, как он вот решил выйти из тени, потому что долгое время никто не знал, что именно он был ответственен за смерть Цукурса. Тем не менее, кстати, Цукурс все-таки успеет передать своей жене это видео со словами, что если со мной что-то случится, ищите этого человека. И скриншот с машущим агентом МИО потом будет распространен Интерполом по всему миру, но, да, как я уже сказал, впрочем, это никак не помешает агенту продолжить свою карьеру, потому что, ну, вот у него была действительно такая незапоминающаяся медиакратичная внешность.
Европейский такой, вот просто европейский мужчина средних лет. Мы приложим фотографию в социальных сетях к посту.
Первым вопросом, который агент МИО задал Цукурсу, был вопрос про готовность его документов. И тут его тоже ждал неприятный сюрприз. Цукурс наврал ему о том, что они готовы. Мейдат изобразил или даже, в общем, не изобразил негодование. А прямо там, в аэропорту, он накричал на Цукурса, пригрозив, что если тот не решит свою проблему срочно, ни о каком партнерстве речи быть не может, что он потратил столько времени на перелет сюда. И вообще Цукурс сказал ему, что все готово, и он не будет тратить время на такого типа безалаберного человека. На секунду Цукурс замер, и агент МИО засомневался, не оскорбил ли он этим криком горделивого нациста, но оказалось, что это именно то, что нужно. Почувствовав авторитет со стороны Мейдада, Цукурс покорно согласился и решил вопрос с документами очень оперативно. Уже через несколько дней они отправились в Уругвай. Там, в Уругвае, они передвигались на арендованной машине из дома в дом в поисках идеального пространства для офиса. И снова и снова Мейдад отрабатывал с Цукурсом одну и ту же последовательность движений, типа вот, буквально дрессировал его, что Мейдат заходит в дом, и Цукурс входит вслед за ним. Снова и снова. Пока Цукурс не привык, ну и в каком-то смысле не потерял бдительность. И вот тогда они оказались уже в том самом доме. Четверо оперативников ждали, притаившись с двух сторон от двери. Сундук стоял в глубине комнаты, и Мейдат по этой схеме вошел первым, а Цукурс за ним. На мгновение, когда он вошел с яркого света в сумрак, он потерял зрение. Ну, в смысле, что его глаза не успели приспособиться. И ровно в этот момент агенты набросились на него с двух сторон. Он сразу же понял, что происходило, взвыл и начал бороться. Случилось именно то, чего так и боялся и, в общем, предвидел Мейдат. Цукурс был сильнее агентов, даже четверых, и борьба была неравной. Палач откусил одному из оперативников даже кончик пальца. Завязалась борьба, Цукурс кричал на немецком языке снова и снова фразу «дайте мне сказать». Но, конечно, никто ему ничего сказать не дал. Одному из агентов удалось выхватить пистолет и дважды выстрелить в палача. Почему они сразу не просто застрелили его? Они хотели его связать и зачитать ему обвинение. Сделать все как бы так вот немножко официально или даже, не знаю, театрально.
И есть версия, что они хотели дать ему слово тоже, но, естественно, не во время драки, а уже когда они его
обезвредят.
Да.
После выстрела, конечно же, он упал замертво, и его тело переложили в сундук, а приговор вот решили оставить в письменном виде, просто сверху на тело положили папку с приговором, который вот найдет полицейский, как мы рассказали в самом начале. И после этого оперативники вышли из дома и разъехались. И в течение 48 часов все они покинули Уругвай. Оставалось только ждать, когда тело найдут. Но шли дни, недели, и приближалась дата, когда в Германии должны были проходить парламентские дебаты. Все газеты молчали, новостей о найденном теле Цукурса нигде не фигурировало. Видимо, какой-то не очень хороший риэлтор работал на этом объекте. Агенты справедливо забеспокоились и стали уже напрямую отправлять сообщения в прессу о том, что в Уругвае, в Монтевидео убит нацистский военный преступник. Но эти сообщения, кажется, никто не воспринимал всерьез. Тогда они просто-напросто дошли до полиции Монтевидео. Ну, не физически дошли, а просто начали писать туда напрямую. И там один из офицеров решил, чуть ли не от безделья, проверить наводку. Выехал на адрес и даже не заходя вглубь дома далеко, понял, что его не обманули. Потому что, будучи полицейским, он хорошо знал, как пахнут разлагающиеся тела, и внутри он обнаружил сундук с телом Цукурса и лежащий на сундуке приговор в папке.
Кстати, там помимо приговора был еще один листок, на котором было напечатано свидетельство выжившего о том, как происходил расстрел евреев. Но, насколько я понимаю, не именно в Латвии, а в другом месте. То есть просто, видимо, свидетельство того, как что представляют себя такие люди, как Цукурс. Новость в одночасье стала сенсацией, попала во все газеты. И как раз вовремя, потому что во время парламентских обсуждений она помогла склонить сомневающихся к тому, что нельзя приравнивать массовые убийства и военные преступления, особенно Холокост, к бытовым убийствам там, на почве каких-то бытовых вещей.
С моей точки зрения, по бытовым убийствам срок давности достаточно бессмысленная вещь.
Да. Прячущихся, но тем не менее нельзя приравнивать там какую-нибудь пьяную поножовщину и убийство 30 тысяч людей. Прячущихся нацистов было необходимо ловить и судить по-настоящему, потому что такие монстры не заслуживают второго шанса в жизни. И в этот раз вот в В 65-м году срок давности продлили еще на 5 лет, через 5 лет еще на 5 лет, а потом уже срок давности и вовсе отменили в 70-м году. И военные преступления Германии не имеют, точнее, военные преступления нацистов не имеют срока давности, и это привело еще к череде судов и арестов. В частности, насколько я знаю, вот этого Виктора Арайса, который был руководителем карательной бригады, его в 79-м году тоже задержали и судили. И, конечно же, все там заинтересованные люди ликовали от таких новостей. Официально Моссад не взял на себя ответственность за эту операцию. Однако, потому что Цукурса никогда не судили, уже в 21 веке нашлись люди среди ультраправых националистов Латвии, которые оправдывали его. Ну, конечно, не оправдывали убийство евреев и Холокоста, а говорили, что Цукурс, в общем-то, эти все обвинения ложные, и на самом деле все не так однозначно.
Ну, что он был там типа борцом против Советского Союза.
Да, прежде всего он был борцом против Советского Союза, и все не так однозначно. Были переизданы книги о его путешествиях, про него даже был поставлен целый мюзикл в Латвии, что тоже вызвало огромную бурю негодований общественности. Кстати, Владимир Путин осудил этот мюзикл.
Ну, опять же, это сложный вопрос. Я не берусь, не претендую на правоту, но мое мнение такое, что поскольку не было какой-то вот масштабной десоветизации в России и не было признаний преступлений, которые советская власть совершала, в частности, в Балтийских республиках, в общем, отношение такое более радикальное. Я думаю, что если бы была бы какая-то возможность для диалога, радикальные голоса не находили бы такой поддержки. И это все было бы в каком-то более умеренном и адекватном ключе.
Ну, конечно. В Риге есть в музее советской оккупации. Это, ну...
В Таллине есть.
Про это никогда не говорят, но это действительно оккупация, и это действительно страшно, то, что творил в странах Балтии Советский Союз.
Ой, ну, Советский Союз творил страшные вещи везде. И там и в Петербурге, в смысле в Ленинграде, и в Москве, и в, там, в РСФСР, и в Белоруссии, и в Украине, и вообще везде, где был Советский Союз, творились преступления, потому что, например, было КГБ, которое там пытало людей в подвалах. В Таллине есть музей, тюрьма КГБ или НКВД, что, в общем, одно и то же. И есть еще это в отеле, в Таллине в отеле, в большом высотном здании есть музей, где показаны всякие, типа, прослушивающие устройства КГБ, и тоже прикольно. Я там не был, но очень хотел сходить, но там нужно букать appointment. А в музее, который подвал тюрьма был, в общем, да, то есть неспособность части российского общества как-то задумываться об ошибках приводит только к новым ошибкам, с моей точки зрения.
Да, безусловно, к новым ошибкам и новым трагедиям мирового масштаба.
Ну вот, например, советская экономика, которая, очевидно, там, в конце 80-х годов уже не работала никак, не была способна там прокормить население, не говоря уже о том, чтобы обеспечить там автомобилями, например, что в остальном мире, западном, по крайней мере, уже было нормой, что там у каждой семьи была машина. В Советском Союзе такого не было. Не было вот механизма, чтобы сказать, ну да, что-то не так, что-то вот мы не правы. Даже не то, что преступление признать, а просто какую-то банальную ошибку, банальную несовершенство системы. И вот это не способность признавать ошибки усугубляла их только. То есть поэтому это и привело в конечном итоге к краху, с моей точки зрения. Много причин было, в том числе, там, например, неспособность признать ошибку начала войны в Афганистане, которая ни к чему не привела, кроме смертей. Да, и вот не было, поскольку механизма признания вины и ответственности, это привело только к новой вине и к новой ответственности, и к краху системы в итоге. И мне кажется, современная Россия, в общем, унаследовала эту вот неспособность признавать ошибки. Ну, я говорю про там правительство, про власть, что это люди, которые никогда не ошибаются, что все происходит, все плохое происходит не по их вине, как они считают. Но на самом-то деле мы с вами понимаем, по чьей вине что происходит, а вот эта их неспособность, она вселяет в меня в каком-то смысле надежду с точки зрения того, что это ведет к краху которого, в общем, текущая система заслуживает, как мне кажется.
Ну, краху, с которым, затаив дыхание, ждет весь мир.
И это тоже, да.
Да, но тем не менее, по поводу, возвращаясь к нашему кейсу, мое мнение такое, что жаль, что не было суда. Понятно, что суд был невозможен, потому что даже потом, уже после смерти Цукурса, когда пытались провести этот суд уже заочно, скажем так, СССР, документация, которую запросила Латвия по... Не СССР, а Россия, когда уже в 21 веке запросила документацию по Цукурсу, там какие-то архивы. Эти архивы хранились в таком виде, что эти документы были непригодны для использования. Там не было никаких... Они не было ни, там, ни подписей, ничего, никаких ни дат, вообще никакого. То есть,
ну, полный... мало ли, что они выдали. Может, у них нет этих документов. Может, они уничтожены, например.
А Израиль отказался, не удовлетворил запрос о документах, ничего не выдал. Вот. И поэтому то, что не было суда и не было приговора, не было открытого суда, оставляет пространство для того, чтобы...
Все не так однозначно.
Да, думать о том, что все не так однозначно в моментах, где все могло бы быть очень однозначно.
Для этого суды и нужны, в общем.
Да, поэтому Гаага ждет военных преступников.
Каждый день. Каждый. С 9 до 5.
Да.
Кроме субботы и воскресенья. Большое спасибо, что были с нами. И тут мы супер нативно анонсируем наш выпуск на Boosty, который выйдет вот до конца апреля. Скоро.
Смотрим на календарь и пугаемся своих
ощущений. И это будет типа расширение этой темы. Мы поговорим о других известных охотниках на нацистов. И вот рассмотрим
про Моссад, да, про...
несколько интересных кейсов. Там затронем, например, поимку Эйхмана. Ну так, не супер подробно, а скорее это будет такой обзор.
Альманах-обзор, да. И там будут про... Затронем также... Эпик фейлы Моссада тоже, вот, потому что было и такое.
Да, большое спасибо, что были с нами сегодня и всегда, это Тима и Валя.
Спасибо, да, спасибо большое, спасибо за ваши подписки, спасибо за ваши лайки, спасибо за то, что вы остаетесь с нами, вместе проще.
Пока.
Пока.
Вы слушали «У холмов есть подкаст» – независимое разговорное true crime шоу с комедийной подачей.
Возвращайтесь на следующей неделе за очередной порцией подлинных историй о маньяках, тоталитарных сектах, резонансных убийствах и других настоящих преступлениях.
Подписывайтесь на нас на всех платформах и в соцсетях – Instagram, Telegram, Twitter и ВКонтакте. Ставьте оценки, где это возможно, и оставляйте комментарии. Это помогает новым людям узнать о нашем подкасте.
Также вы можете поддержать наш подкаст, оформив подписку на донейт-сервисе Boosty. Все ссылки есть в наших соцсетях. Если вы иллюстратор и хотите сделать обложку для одного из наших будущих выпусков, пишите нам в директ Инстаграма.
Выпуск подготовили и презентовали Валентина Назарова и Тимофей Назаров. Монтаж и обработка звука Кирилл Мухрыгин.